из нашей среды российской неверующие. Нет, они все верующие. Практически 100% говорят, я верующий. Но Христос сказал, вера без дел мертва есть. Верить и убивать людей, верить и воровать и грабить, это совершенно разные подходы к жизни. Разные, как говорят, выборы жизненные. Так вот, оказывается, практически все наши больные вели страшный образ жизни. Воровали, грабили, немало людей среди них убийц. Обман, сплошной обман, лжесвидетельство, блуд, курево, пьянство. Мы отметили, что огромное значение на развитие наркомании имеют такие факторы, как курение, употребление алкоголя, блуд и телевидение. Семья практически не оказывает никакого воспитывающего влияния на детей. По субботам я провожу беседы с людьми, которые впервые за неделю обратились к нам в центр. Они приходят вместе со своими близкими, родными. В храм приходит 100-150 человек. Я прошу поднять руки, кто из вас изначально, с рождения, воспитывался в церковном духе? Ни одной руки. Кто из вас знает, кто из вас изучал закон Божий? Ни одной руки. Ну, иногда одна рука. Кто из вас знает, что такое закон Божий? Ну, 2-3 руки из 100. Вот такой низкий духовный уровень современной молодежи. Это не только наркозависимых, а вообще молодежи. Сегодня кто-то говорил из педагогов и говорили, какая хорошая у нас молодежь. Простите, я с этим не согласен. Мне приходится выступать во многих университетах страны и за рубежом. И когда в перерыве беседуешь со студентами, то оказывается, что курят наркотики до 70% студентов. Это уже наркоманы. Но пусть пока увлекаются, пусть пока еще нет зависимости, она будет. Сначала наркотики, то есть марихуана, потом героин. Потом зависимость, потом холмик на кладбище с крестом. Хорошо, если с крестом. Так, первый слайд покажите. Мы говорим о том, что духовность нашего общества очень низкая. Но что такое духовность? Давайте подумаем. Мы всегда привыкли говорить духовность. А что такое духовность? Апостол Иоанн Богослов сказал, что Бог есть дух, в противоположность тварной материи. Да нет, не работает. В противоположность тварной материи. Но Бог создал человека. В Библии сказано, и сотворил Бог человека из праха земного, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. Душою живою. И посмотрите, по-русски и по-славянски, человек, слово человек означает чело, ум, век, разум вечности. Ибо сказано в Библии, что человек создан по образу и подобию Божию. Вот образ Божий уже звучит в самом названии человек. И вот отношения между человеком и Богом создают явление духовности. Не откуда-то это взялось явление, а это явление отношения Бога с человеком. Но отношения Бога с человеком построены на основе любви. И вот сказал тот же апостол Иоанн Богослов, что Бог есть любовь. Но Божья любовь по отношению к человеку жертвенная. И вот так возлюбил Господь человека, что отдал Сына Своего Единородного на смерть, на распятие ради спасения человека. В жертву принес Христос себя. За спасение нас, людей. За то, чтобы мы отошли от греховного образа жизни. Смотрите, рождается человек. И в роддоме этого маленького человечка приносят к груди матери, прикладывают к груди. А дальше, выходя домой, мать, как правило, уже не кормит грудью, а кормит из бутылочки. Сейчас, слава Богу, стали все чаще и чаще матери кормить детей грудью. Это хорошо. Но я врач-педиатр, я детский невропатолог, я знаю, в медицине, и если есть кто здесь врачи, вы знаете, что бытует такой термин официально – бутылочные дети. То есть дети, вскармливаемые из бутылочки. Оказывается, что бутылочные дети в духовном и интеллектуально-монистическом отношении развиваются хуже. Бутылочные дети, чем дети, вскармливаемые грудью. Это уже накладывает свой отпечаток. И потом оказывается, что бутылочные дети гораздо чаще становятся объектом и субъектом криминальных структур по сравнению с детьми, вскармливаемыми грудью матери. Ребенок рождается. Его приносят домой. Что он видит дома и слышит? Мат, ругань, всякие непотребства, неблагополучное отношение в семье. Отец пьет, мать часто пьет, бабушка, дедушка курит, дяди, тети курят, старшие братья и сестры курят, мать, отец курят, а тебе нельзя, ты маленький еще. Значит, можно будет курить, когда вот подрастут. Выходят на улицу и закуривают. Выходят на улицу и начинают употреблять алкогольные напитки. Хорошо известно, статистика государства нам показала, что наши дети в среднем начинают лестницу смерти, покажите. Наши дети в среднем начинают курить в возрасте 11 лет. Следующий. А, нет, ну ладно, не надо тогда, не надо. Наши дети начинают курить в среднем в 11-летнем возрасте. Одни в 6, в 7, в 8 лет. Не удивляйтесь, да, это так. Другие в 15 лет, в 16 лет. Но в среднем в 11 лет. Мы провели свои исследования и уложились точно в 11 лет. В 12 лет 75% детей начинают употреблять алкоголь. 50% мальчиков и 25% девочек. Но, когда сопоставили группу курящих детей и не курящих, оказалось, что курящие дети имеют шанс стать наркоманом в 55 раз чаще, чем не курящие. А когда сопоставили две группы, курящих и употребляющих алкогольные напитки, то оказалось, что эта группа
имеет шанс стать наркоманом уже в 100 раз чаще. 100 раз, подумайте. Вот уже откуда начинается. От груди матери, домашнее воспитание, курение, употребление алкоголя. То есть образ жизни создается у ребенка своеобразный. И создается своеобразный психотип ребенка, ориентированный на греховный образ жизни. Включает дома телевизор. Что по телевизору видят? Одно насилие, кровь, мордобой, секс в самых разных вариантах. Ничего хорошего. Одна сплошная духовная грязь. И ребенок все это впитывает в душу. Выходит на улицу, встречается со своими друзьями, и они начинают стараться жить так, как герои киноэкрана, телевизора. Так воспитывается наша молодежь. Вся. Другое дело, что есть семьи благополучные, и там все-таки какие-то нравственные устои прививают. Я ничего не могу сказать. Да, это так, есть. И может быть немалая часть все-таки таких семей сохраняется. Но и из тех семей дети также становятся наркоманами. Вот из 10 тысяч человек, обратившихся за 10 лет к нам, в центр, за помощью, имели традиционное христианское воспитание, нравственное, православное воспитание, только 7 человек. 10 тысяч и 7. Разница. Значит, лучшей прививкой против наркомании и других духовных недугов является православное воспитание детей в семье с рождения. Другой лучшей профилактики нету. Но наше общество и наша страна на это не ориентирована. И этого нет в подавляющем большинстве семей. Так вот, к нам приходят такие, простите меня, отморозки. И как же с ними быть? Мне часто задают вопрос, а разве можно сделать из этих отморозков верующих людей, христиан? Можно, еще как можно. Для этого надо приложить душу. Надо иметь огромную любовь к падшему человеку. И не возноситься, вот он падший, а ты лучше его. Нет. Надо иметь огромную любовь и желание помочь этому человеку. Нет желания помочь у священника или у мирянина, желающего заняться реабилитацией. Ничего у них не выйдет. Ничего не выйдет. И вот наша задача — переориентировать душу человека, изменить образ жизни с сугубо греховного, сатанинского, на евангельский. Как это достигается? Во-первых, мы призываем их к активному участию в богослужении. Мы следим и требуем от них, если у них есть желание, чтобы они еженедельно приходили на богослужение, на литургию, на всеночную. Еженедельно исповедовались. И первое время, первые 2-3 месяца, еженедельно причащались. И вот тут мы столкнулись с таким интересным фактом, о чем Юлия Бродюсовна уже сказала. Эффект отмычки. Мы столкнулись с тем, что очень часто после первой же исповеди и причастия у людей сразу теряется тяга к наркотикам, а часто и к курению, и к выпивке. Вот 2001 год у нас таких Вот я назвал это эффектом отмычки. Что такое отмычка? Отмычка – это универсальный ключ от любого замка. От любого замка. Найдите слайд, Николай, где вот показана наша реабилитация со священником. Наша задача – переориентировать поведение и сделать человека воцерковленным. Можно это? Еще как можно, оказывается. И вот здесь имеет большое значение катехизаторские занятия, занятия по изучению закона Божьего, духовные беседы со священником. Наши врачи, психологи, психотерапевты, они не столько занимаются своей медицинской деятельностью, сколько катехизаторской деятельностью. И говорят о значении исповеди и причастия. Вот по 2002 год у нас этих лиц, которые сразу после исповеди и причастия бросали наркоманию, было 20%. Каждый пятый. Сейчас меньше. Но и сейчас, после каждой литургии, я отмечаю 2-3-4 человек, у которых исчезла тяга к наркотикам. Почему сейчас меньше? Мы изменили несколько тактику. Тактику работы с больными. Вот больной приходит в душепопечительский центр и обращается в первую очередь к регистратору, который направляет его к врачу. У нас имеется договор с департаментом здравоохранения Москвы, и любого больного, даже придерживая, мы можем госпитализировать в наркологическую больницу для снятия абстинентного синдрома. И вообще он там находится до месяца. Но вы представляете, месяц вне наркоманной среды. Это колоссальное дело. И вот из стационара он возвращается опять в душепопечительский центр. Но не все приходят в душепопечительский центр. Очень многие, примерно половина, приходят в храм. В храм. И, как я сказал, по субботам мы проводим, я бы сказал, такую массированную арт-подготовку. Очень мощную, я бы сказал, духовную беседу с больными. И подготавливаем их уже к исповеди и причастию. После этого идет исповедь вечером. И утром, в воскресенье. В воскресенье на литургии причащаются. И вот тот, кто остается на реабилитацию, 15-20 человек из 100, обратившихся в настоящее время, они уже очень хорошо выходят из наркотизации. И работать с ними довольно легко. У нас имеется группа катехизации и поддержки. Правда, сейчас группы поддержки нету. Группа поддержки – это бывшие наркозависимые, которые работали с пришедшими наркозависимыми. Почему нас сейчас нет? Потому что ребята уже окончили учебные заведения и ушли от нас. Но группа катехизации есть, которую проводят священники или миряне. Кроме того, в обязательном порядке наркозависимый приходит к психологу, психотерапевту и в кабинет биологической обратной связи. Что это такое кабинет биологической обратной связи, я говорить не буду, я и так уже очень много времени отнял у вас, я сейчас заканчиваю. Но кабинет биологической обратной связи дает нам очень хорошие результаты, очень хорошо помогает в реабилитации. Там работает опытный психолог на аппарате биологической обратной связи. То есть снимаются параметры работы мозга в виде электроэнцефалограммы, сердца в виде электрокардиограммы, мышц в виде электромиограммы, записывается это, вводится в компьютер, он обрабатывает и выдает психологу или врачу данные о работе мозга, по которым и сердца, по которым врач или психолог ставит диагноз. Ну, например, депрессивный синдром или апатоаболический синдром. Апатия – это, знаете, нежелание ничего делать. Аболический – отсутствие воли. Врач или психолог проводит посттренинги, в результате чего у больного появляется желание освободиться от наркотиков. Больного снимают с химиопрепаратов. У больного получается сон. Появляется сон. И много других положительных явлений. И кроме того, психолог может сказать, подойти и сказать: отец Анатолий, вот этот парень или эта девушка готовы к срыву, обратите на них внимание. Это можно диагностировать в посткабинете. Вот так мы проводим реабилитацию, и курс реабилитации у нас занимает минимум год, год-полтора. Ну а потом, вот у нас есть родительский комитет, который его возглавляет Игорь Геннадьевич. Мы помогаем больным устраиваться на работу, на учебу, возвращаем в семью, или они женятся и выходят замуж. Периодически, через 2 или 3 года, мы проводим катамнестическое исследование. Вызываем тех, кто проходил реабилитацию 2-3 года тому назад, чтобы установить, каковы результаты. И вот результаты 80-85%. А в общем снизилось до 71%. Потому что часть больных крутится вот здесь вот и не идет сюда. И здесь результаты плохие. Порядка 15-31%. Таким образом, если среди тех, кто проходит реабилитацию в основном в храме, 85-90% положительные результаты, то здесь от 15-31%. И в общем это нам снижает, ну простите меня, процент. Говорить о процентах в таком случае может быть неприлично. А как мы будем отслеживать эффективность работы? Математика нам здесь очень нужна. Спасибо за внимание.